будто он все-таки добежал до финиша и просто остановился. Почему-то ощущение от внезапно накатившей бодрости было скорее неприятным. Словно цель, которую ты добивался так долго, просто исчезла, оставляя после себя опустошенность и чувство бессмысленности работы. Парень вздохнул и пару секунд просто лежал, закинув руки за голову и бессмысленно пялясь на свою заставленную книгами стену. Спать больше не хотелось, а детали сна стали уже забываться. Вместе с ними ушла и злость от резкого пробуждения, оставив после себя лишь приятную легкость и жажду деятельности. Буквально вскочив с кровати, Виктор сделал ставшую привычной утреннюю зарядку, поставил кипятиться чайник и пошел принимать душ. Напевая один из дурацких, но очень прилипчивых мотивов, он улыбался и думал, что сегодняшний день просто обязан быть хорошим. Не может им не быть. Неприятное, но, впрочем, простительное ему заблуждение, которое он осознал почти сразу после выхода из ванны. Тот шум дождя и раскаты грома, что неожиданно прервали его бег, повторились снова. Только теперь в реальности. И не узнать их было невозможно. Еще бы, ведь треск автоматных очередей и гранатные взрывы имели мало общего с природными звуками. Парень нахмурился. Хоть он и жил недалеко от военной части, но выстрелы слышал редко, максимум раз в месяц, и никогда настолько отчетливо. Он бросил взгляд на часы. Почти 7 утра. Мог бы поспать еще часик.
«Опять внеплановые парады или военный праздник?» — поморщился он. «Ничего особенного. Очередным кретинам плевать на спящих людей», — продолжил Савельев.
Однако внутри у него все сжалось в ожидании беды. Та самая преусловутая интуиция, наличие которой он высокомерно отрицал, теперь просто заходилась в истерике, заставляя как бешеное биться сердце и скручивая живот в приступе паники. Выстрелы за окном повторились снова и снова. Это не было похоже на перестрелку, скорее на расстрел обоймы в тире полнейшим новичком. Длинные очереди, долгие паузы. Почему-то перед глазами Виктора встал образ какого-то солдата-статиста из фильмов Тарантино. Кричащий фашист, палящий в белый свет, как в копеечку. Виктор только успел подавить нервный смешок от представленной картины, как выстрелы прекратились. Очень хотелось подойти к окну и глянуть, что происходит на улице, но парень не спешил удовлетворять свое любопытство. Еще ребенком он увлекался всевозможными боевиками, что книжными, что киношными, и в одном из них было четко написано: «Не стоит подходить к окнам, если во дворе дома ведется перестрелка». Правда, написано это было про бандитские разборки, да и сам студент давно перешел на литературу посерьезнее, но прочитанная фраза чем-то зацепила, оставшись в памяти. И теперь Виктор лихорадочно соображал, что это вообще могло быть и что ему делать. Фейерверки? Учения в городе? Перестрелка между членами диаспоры? Тонкий свист закипающего чайника ударил по нервам, заставив парня испуганно дернуться. И тут же снова раздались выстрелы. В этот раз громкие хлопки были слышны гораздо отчетливее, еще больше усиливая чувство тревоги и беспомощности. Так ничего и не решив, Виктор отправился на кухню, предварительно включив свой компьютер. Если случилось что-то серьезное, то он узнает об этом из интернета. А пока он проверит, заперта ли дверь, и не станет подходить к окнам. Стать жертвой каких-нибудь террористов или налетчиков было бы очень глупо, так что первой его мыслью было запереть дверь понадежнее. В коротком коридоре было темно, и парень шел практически на ощупь. Тяжелые шторы, вдобавок к закрытым жалюзи в комнате и на кухне, надежно перекрывали доступ солнечному свету. А без электрического света в межкомнатном пространстве, где и так всегда царил полумрак, стало темно, как ночью. Однако раздвигать шторы или включать лампы парень не хотел. Сделав пару шагов из комнаты, он на ощупь добрался до двери в ванную и свернул налево. В темноте массивная дверь полностью сливалась с окружающей обстановкой. Лишь яркая точка дверного глазка и кислотно-зеленый коврик на входе давали хоть какой-то ориентир. Потянувшись к замку, он услышал шум на лестничной клетке и зачем-то, встав на цыпочки, прижался к дверному глазку. Какой-то низенький мужичонка в грязной одежде барабанил в соседскую дверь. Виктор ухмыльнулся. Повторяющаяся вот уже второй год сцена успокоила и даже слегка обрадовала нервного студента. Да, в дверной глазок многого не разглядишь, но парню хватило, чтобы понять ситуацию. Ничего особенного.
Просто каждую пятницу и среду один алкаш по имени Славик надирался со своими друзьями-пропойцами где-то в гаражах, после чего долго и упорно искал свою квартиру, и также упорно не находил. Виктор не знал, в чем дело. То ли от настойки боярышника у мужика развивался топографический кретинизм, то ли кретинизм классический, так сказать, универсальный. Как бы то ни было, Славик никогда с первого раза не попадал к себе домой. Каким-то образом, открыв дверь в соседний подъезд, он, распевая бессвязные песни и спотыкаясь, доходил до четвертого этажа и начинал звонить в свою квартиру. Ни другая дверь, ни наличие матерого десантника вместо робкой некрасивой учительницы его не останавливали. Один и тот же сценарий. Пьяная и веселая «дзынь», мат соседа и лепет мужичка. Первое время Славика спускали с лестницы. Затем просто разворачивали и давали поджопника, но он всегда возвращался. Упорный, как и все в усмерть пьяные люди. В итоге последние месяца три у Виктора и Митяя стало негласной традицией успокаивать глупого, но, в общем-то, безобидного алкаша и направлять его в другой подъезд. Почему-то студенту тот верил сразу и безоговорочно, каждый раз со вздохом разворачиваясь и кое-как переставляя ноги по крутым ступенькам. Иногда даже волоча за собой расхристанный букет цветов, украденный из стиснутого меж двух домов магазинчика для подарка любимой Валечке. Вот и в этот раз знакомая фигурка Славика стала ломиться в запертую дверь злого и невыспавшегося соседа. Они с ним вышли одновременно. Огромная шкафообразная туша бывшего военного и долговязый, но гармонично сложенный студент.
«Посмотри на него!» — пробасил Савельеву Митяй. «Опять этот мудила проспиртованный ко мне приперся!»
Виктор еле заметно поморщился от ударившего в нос запаха перегара. Похоже, что десантник и сам был доведен до кондиции. Или похмелился с утра, залив в себя пару стопок крепкой сивухи. Впрочем, Славик в этот раз явно выпил сверх меры, потому что не успел отойти от открывшейся двери и от толчка деревянным полотном попросту плюхнулся на пятую точку. Да и выражение лица у него было странным. Не осоловелым и по-детски обиженным, а скорее пустым, с жутким, ничего не выражающим взглядом и тонкой ниточкой слюны, текущей от уголка рта до щетины на подбородке.
Более пристальный взгляд на дворового алкаша только добавил вопросов. Его одежда, смятая и загаженная, буквально расползалась на тряпке, кожа была нездорового пепельного оттенка, а на теле, то там, то тут, виднелись кровавые разводы.
«Слышь, мужик, с тобой все нормально?»
Похоже, что выражение лица пропойцы встревожило и Митяя. А Виктор, помимо витающих на лестничной клетке сивушных паров, вдруг ощутил стойкий запах разложения.
«Давай, подымайся».
Тем временем сосед сделал шаг к Славику и легонько потряс сидящего на холодном бетоне мужичка за костистое плечо. Тот с присвистом втянул в себя воздух и оскалил зубы. Еще секунда, и Митяй вскрикивает от боли в укушенной конечности. Отдернуть руку он не успел. Существо, назвать это Славиком парень теперь не мог даже в мыслях, утробно рыча, начало дергать головой, все глубже впиваясь в чужую плоть. Его можно было бы сравнить с мелкой сявкой, терзающей хозяйские перчатки, но ситуация совсем не располагала к юмору.
«Ах ты сука!»
Взревел десантник и уже сам начал тузить атаковавшее его тело. Пудовый кулак бывшего военного буквально вминал кости черепа вглубь головы. Однако повисшего на руке алканавта это, казалось, совсем не трогает. До пятого или, может быть, шестого удара, сопровождаемого глухим треском упрямой черепушки психа. Тот сразу расслабился, обмяк и распластался на полу, словно студень. Впрочем, челюсти он так и не разжал.
«Блять, у него, походу, спазм какой-то. Теперь только так разжимать!»
Морщась от боли, сказал Виктору Митяй и потряс рукой с вцепившимся в нее трупом. Парню поплохело.
«Слышь, сосед, метнись себе в хату, притащи ножик побольше, а то у меня жена спит. Не хочу с этой херней на руке в квартиру тащиться».
«Ты это...» Виктора внезапно оставило красноречие, в отличие от подступающей тошноты. «Убил его, что ли?»
Последнюю фразу он почти прошептал, уставившись на мертвеца с брезгливостью, страхом и толикой нездорового любопытства.
«Сам не видишь?»
Резко, даже жестко спросил его Митяй.
И что-то в тоне соседа заставило Виктора поднять взгляд от трупа